Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Власть, деньги, закон. Решительный разговор с серьезными людьми. Мы открываем кабинеты власти в программе «Дом советов».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Эхо Москвы» в Пскове, программа «Дом советов». А значит, сегодня у нас в гостях представители государственной власти, известные политики, с которыми мы общаемся по наиболее актуальным вопросам текущей повестки дня. И сегодня у нас в гостях председатель Псковского областного собрания депутатов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Алексеевич Котов. Здравствуйте, Александр Алексеевич.
Добрый день.
Меня зовут Максим Костиков. Сегодняшний эфир с вами проведу я. Мы поговорим о последних знаковых событиях в истории Псковской области. У нас новый губернатор, у нас много разных перемен, и обо всем об этом мы поговорим с Александром Котовым, не только как с представителем и с лидером партии парламентского большинства, но и как с руководителем законодательного органа власти нашей области. Александр Алексеевич, ну, я знаю, что вы работали при всех псковских губернаторах в политике уже 20 лет, при том при последних трех губернаторах вы были и вице-губернатором, и работали в законодательном собрании. Ну, как говорится, кому еще обратиться, как не к вам. Вот как вы оцениваете произошедшие события? Тем более, что с Андреем Тручком вы были единомышленниками, работали, как говорится, в одной связке, вместе шли на выборы. Как оцениваете вот этот период времени, я имею в виду период руководства нашей области господином Тручком? Ну и как вы, какие надежды вы связываете с приходом нового руководителя нашей области?
Ну, я бы дал положительную оценку работы Андрея Турчака на должности губернатора Псковской области. Есть множество примеров, которые могли бы подтвердить мои слова. Я думаю, что мы в процессе нашего разговора еще, наверное, коснемся их. Вот. А Андрей Анатольевич более 8 лет трудился здесь губернатором. Первоначально он был назначен президентом нашей страны. В последующем прошел избирательную кампанию, на которой получил абсолютное большинство голосов избирателей. То есть, там был очень высокий процент его поддержки. Я считаю, что это тоже было своего рода оценка его деятельности, когда избиратели в 2014 году голосовали за губернатора Псковской
области. Почти 80%.
Да, почти 80% за губернатора Псковской области. Вот. И сегодня, когда Андрей Анатольевич уже покинул пост губернатора, я могу сказать о том, что он оставил такой положительный след, работая губернатором в нашем регионе. За время его работы значительно увеличились доходы областного бюджета. При этом я отметил бы, что раздается критика, что у нас такой бюджет напряженный, денежных средств все время не хватает.
Мы еще об этом поговорим, да.
Да, поговорим об этом. Да, это действительно так. Да, но если взять сухую статистику цифр, то мы увидим, что за это время областной бюджет вырос. И вырос значительно. И я бы здесь отметил такую удачную работу с федеральным правительством. Мы участвовали во многих государственных программах. Тогда они назывались федеральные целевые программы. Благодаря этому участию в этих программах нам удалось решить такие давно стоящие перед регионом проблемы и в системе здравоохранения, и в системе образования, и в системе социальной защиты населения, и по объектам культурного наследия. Еще раз повторю, эти примеры, значит, они у всех на слуху и на виду. Вот. Я, конечно, воспринял новость об уходе Андрея Турчака с некоторым сожалением, но в то же время мы понимаем, что рано или поздно это должно было случиться. Андрей Анатольевич, человек еще достаточно молодой, перспективный. И, естественно, накопленный опыт работы в должности губернатора региона ему пригодится в дальнейшей работе. С таким опытом его можно использовать на самых высоких государственных должностях.
Ну, а как вы оцениваете вот тот факт, что во время этой ротации губернаторов почти все из них ушли либо в никуда, либо на какие-то почетные синекуры. А вот Андрей Турчак смог действительно сделать карьерный шаг. Он был рекрутирован партией на один из высших постов в сегодняшней системе и партийной, и государственной. Да? Ну, ему вот предрекают здесь СМИ переход в ближайшее время в Совет Федерации на пост вице-спикера Совета Федерации. Понятно, что это уже совершенно иной уровень, это уровень федерального политика. А как вы объясняете, вот с чем это связано, во-первых? Почему именно Андрею Турчаку, достаточно молодому политику, и, ну, который руководил не самой простой областью, не в самый легкий период, и были у него достаточно много проблем и репутационных потерь. Но, тем не менее, вот почему партия все-таки сделала ставку на него?
Я хочу сказать, что за продолжение, кстати, нашего вот предыдущего разговора, хочу сказать о том, что за время своей работы он зарекомендовал себя как способный руководитель, который вот и в этой непростой ситуации в нашем регионе все-таки сумел доказать свою эффективность, эффективность своей работы. Вот, накопил, опять же, повторюсь, опыт и политической деятельности, и опыт руководителя региона. А помимо этого, он же ведь возглавлял Молодую гвардию Единой России. Он в партии-то человек не новый, то есть значительное время...
Работал в Генсовете.
В Генсовете работал, возглавлял Молодую гвардию Единой России. И там тоже он проявил себя, и результаты его работы были видны. Я думаю, что по совокупности всех этих факторов как раз и было принято решение о том, чтобы он был сейчас назначен исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии «Единая Россия». В последующем, я надеюсь, что на съезде делегаты проголосуют за его назначение секретарем Генерального Совета. То есть, вот на мой взгляд, это как раз логичное решение, которое опирается на опыт человека, да, на опыт работы человека, на результаты его работы, на его организаторские способности. Вот. И я думаю, что с назначением Андрея Турчака связывают, конечно, надежды на перемены в партии. То есть нам нужно, конечно, укреплять доверие к партии «Единая Россия» среди граждан. У нас впереди непростые избирательные кампании, в частности, президентская, вот уже сразу на носу. В последующем все те выборы, которые по срокам будут подходить в регионах нашей страны. Я уверен, что вот с этой работой партийной, возглавляя, значит, Генеральный совет партии «Единая Россия», нашей партии, он справится и покажет результаты.
Ну, вот достаточно много представителей СМИ, серьезных федеральных изданий, либеральные политики, блогеры, комментаторы упрекают «Единую Россию», точнее, руководство страны в принятии этого решения, так как вот считают, что у Андрея Турчака есть серьезные репутационные проблемы, связанные с так называемым делом Кашина. Да, не вдаваясь в подробности, что там и кто там, пусть, как говорится, там правоохранительные органы, но существует такое общественно-резонансное дело, некий такой вот шлейф, который тянется за этой историей, и вот критики принятия этого решения отмечают, что это была ошибка, ну, либо наоборот, такое демонстративное действие на неуважение к общественному мнению. Как вы к этому относитесь?
Ну, я считаю, что в данном случае ни то, ни другое. То есть, и не ошибка, и не демонстративное отношение к мнению общественности. Конечно, если посмотреть материалы, которые публикуют средства массовой информации, связанные вот с этим так называемым делом Кашина, у человека, ну, не посвященного и не обладающего никакой другой информацией, может сложиться вполне устойчивое
представление.
Да, и представление о том, что это действительно дело рук там Турчака. Да? Вот. Поскольку у меня информации больше, чем та, которая публикуется в средствах массовой информации, я могу сказать, что человека невозможно обвинять до тех пор, пока нет конкретных доказательств его вины. Да? Ну, даже я бы сказал больше, когда пока нет решения суда. Вот. Турчак в данном случае не является обвиняемым по этому делу. Значит, не рассматривается как обвиняемый, уголовное дело.
Даже как свидетель.
Даже как свидетель, да, уголовное дело не возбуждено в отношении Турчака. И, соответственно, какие основания, значит, ему, собственно, эти претензии предъявлять. Ну, наверное, можно обратить внимание на то, что говорит общественность, и нужно это делать, безусловно, да, но все-таки в практической деятельности нужно опираться на факты. Вот на сегодняшний день этих фактов нет, соответственно, на мой взгляд, нет предмета и руководствоваться при назначении, в данном случае, Турчака на те или иные должности.
Спасибо, Александр Алексеевич. Я напомню для наших радиослушателей, что у нас сегодня в студии Александр Котов, лидер партии «Единая Россия», спикер законодательного собрания нашей области. И мы говорим об смене руководителя исполнительной власти. 567-372, наш телефон в студии. Звоните к нам, высказывайте свое мнение, задавайте Александру Алексеевичу свои вопросы. Александр Алексеевич, а у меня вопрос к вам как не к коллеге Андрея Тручка, не как его бывшему подчиненному и не как, как говорится, однопартийцу, а как руководителю отдельной ветви власти, законодательной, которая у нас вообще в соответствии с римским правом является самостоятельным, независимым органом власти. Так вот, очень много, опять же, звучит замечаний, скажем так, резких оценок о том, что, к сожалению, наш депутатский корпус и палата в целом постепенно с каждым новым губернатором, да, все больше и больше попадает в зависимость от исполнительной власти. То есть степень влияния чиновников областной администрации растет, степень пассивности и, скажем так, приспособляемости депутатского корпуса тоже как бы параллельно развивается. Да? Таким образом, вот по мнению в том числе оппозиционных политиков, на сегодняшний момент у нас областное собрание депутатов выступает в качестве вот такого сервисной службы по обслуживанию интересов исполнительной власти, штампует подготовленные ею законопроекты. Я понимаю, что мой вопрос так носит изначально критический провокационный характер, но мне бы вот хотелось бы, чтобы вы это оценили, и вы сами замечаете эту тенденцию, либо вы считаете, что это миф, да? Если вы все-таки, или видели вы какие-то критические замечания вот, относительно вашего формата работы с действующим губернатором, как будете строить с будущим отношения?
Ну, не первый раз уже вы задаете мне этот вопрос в студии, когда мы с вами беседуем. В общем-то, я даже каждый раз, когда прихожу к вам, уже заранее готов к тому, что этот вопрос прозвучит.
Сегодня немножко вот, по другим соусам
да, его задал. Да, но тем не менее. Вот я даже для себя пометил, вы сейчас, когда задавали вопрос, оперировали такими терминами, как зависимость, вот, пассивность, там, повышенное влияние чиновников, администрации, депутатов. Я, наверное, не буду говорить, что это миф, да, поскольку ну, может создаться такое впечатление, что это на самом деле так. Вот. Но это все связано именно с тем, что наши уважаемые граждане, и особенно журналисты, вот представители средств массовой информации, они не видят драйва вот такого в собрании. То есть нет драк, значит, нет такой дискуссии, никто еще не кидался стаканами, вот, по крайней мере, в мою бытность. Раньше вроде бывало такое.
Да, там, да, вице-спикер Христофоров кидал стаканами.
Да, было такое, там воду поливали, значит, да. Стаканами кидались.
Вот и губернатора изгоняли.
И губернатора изгоняли, и губернатор сам, значит...
И дважды бюджет не принимали, жили под
12-й. Да, губернатор проявлял такое недовольство, значит, вставал и демонстративно уходил с заседания, и с ним вместе уходили его чиновники, которые присутствовали на сессии. Это все было, да, и тогда, наверное, может быть, складывалось впечатление о том, что у нас такой самостоятельный парламент, такие самостоятельные депутаты, которые готовы принимать решения, отстаивать, значит, интересы граждан, но все это как раз вот в то время, да, вот, когда такие спектакли разыгрывались на сессии собрания депутатов, это и было мифом, да, потому что мы жили без бюджета, финансировались по 1/12, у финансового управления вообще были развязаны руки, кому хочу, значит, тому и даю, значит, извините, деньги. Вот. Очередь финансового управления стояла, я сам наблюдал эту очередь, и иногда даже сам был участником, будучи главой, значит, этой очереди и так далее, да?
Главой района,
да.
Вы хотели сказать.
То есть, вот это внешнее впечатление, оно никак не отражало реальную действительность, потому что в реальной действительности было гораздо хуже, чем есть сейчас. У нас нет драк. Повторюсь, да, у нас нет, может быть, таких острых дискуссий с киданием стаканов, но у нас есть такая серьезная конструктивная работа, которую не видно вот на публике, да, то есть мы проводим заседание, мы же публично его освещаем, кажется, что все благополучно, депутаты такие послушные, вот они готовы принимать любые решения, которые им скажут чиновники, они в зависимости, вообще пассивные, не так это на самом деле, понимаете? Может быть, здесь как раз есть недостаток освещения такой, может быть, более живой деятельности областного парламента, а работы комитетов, не знаю, может быть, наши депутаты недостаточно...
Заседание фракции,
мы готовы даже и открыто заседание фракции проводить.
Конечно, я просто столько лет слушаю о том, что у вас там какие-то бурные дискуссии на заседании фракции. Вот хотелось бы хотя бы одним глазком это увидеть.
Да, я, наверное, все-таки вот уже сейчас прихожу.
Я просто себе это вижу по-другому, да. Я вижу, что там сидит Максим Константинович Жаворонков, а все остальные записывают.
Максим Константинович, вот, кстати, он присутствует у нас на заседании фракции. Я даже ему тут замечание недавно сделал о том, что он молча просто сидит, вот присутствует, да, и не произносит ни одного слова. При этом, значит, депутаты между собой дискутируют. Это, кстати, тоже большой недостаток. Вот. И я даже скажу, почему. Потому что администрация области вообще-то активно должна объяснять свою позицию, да, в том числе и на заседании фракции, и на сессии областного собрания. А у нас и на сессии областного собрания депутатов, если отсутствует губернатор, зачастую за время проведения сессии от администрации, от представителей администрации, мы не слышим ни одного слова, то есть нет комментариев. Да, и создается впечатление, что, значит, это областной парламент, это вот депутаты принимали закон, это еще 100, а администрация там вроде как бы здесь и ни при чем. То есть они как бы и не участвуют в этом процессе. Да? Вот. Соответственно, нам бы желательно, вот это на мой взгляд, обозначать свою позицию и органов исполнительной власти, и губернатора, и, соответственно, депутатов областного собрания. Тогда все будут видеть, что мы, значит, понимаем, какое решение будет приниматься, понимаем, что это решение согласовано, понимаем, что мы, значит, на этот шаг уже готовы, и понимаем о последствиях этого шага, этого принятого закона.
Спасибо, Александр Алексеевич. 567372 наш телефон в студии. Александр Алексеевич, ну, у меня такой вопрос. Вот все-таки вы с Андреем Турчуком вот работали там 8 лет, да? Вы все-таки разные люди и по возрасту, и по, так сказать, происхождению, и по, в общем, роду занятий. Вот мне интересно, у вас всегда было полное взаимопонимание по каким-то основным ключевым вопросам? Или все-таки происходили какие-то конфликты, дискуссии, когда вот вы все-таки настаивали на своей точке зрения? И как губернатор реагировал? Вообще, как руководители законодательной власти и руководители исполнительной власти общаются между собой?
Я хочу сказать, что у нас достаточно быстро с Андреем Турчуком наладились такие нормальные рабочие взаимоотношения. И вообще у него, у Андрея Анатольевича, есть очень хорошее качество. То есть он умеет контактировать с людьми. Он исключительно коммуникабельный человек, да, и вообще, значит, диалог с ним, вот у меня, например, вызывает такие самые, что ни на есть, положительные эмоции. То есть он способен слушать, вот, и он способен корректировать свои действия, исходя из того, что он услышал, да. При этом, конечно, этот разговор должен быть аргументирован. Вот не просто хочу, да, а нужно всегда высказывать аргументы в пользу того, собственно, чего ты предлагаешь. У меня такая работа с ним получалась, да. Острых конфликтов никогда не было. То есть мы с ним никогда остро не конфликтовали, но у нас был постоянный диалог. Я всегда пытался донести свою точку зрения. И хочу сказать, что во многом, значит, Андрей Анатольевич с этой точки зрения соглашался, да, но я не только свое личное мнение, да, я высказывал позицию большинства депутатов Псковского областного собрания. Мало того, значит, это был же не только диалог лично со мной, как с председателем, у нас конструктивная работа была с губернатором, он был частым гостем в стенах нашего собрания, он встречался не только с депутатами от партии «Единая Россия» в нашей фракции, да, но он часто проводил встречи с депутатами других фракции политических партий, и я сам тоже был участником этого разговора, вместе с Турчуком присутствовал, я вижу, что видел, что это, ну, на самом деле такой серьезный, конструктивный подход с его стороны, и депутаты на это, безусловно, положительно откликались.
Спасибо. У нас звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Иван беспокоит. Я часто вижу по дороге портреты симпатичного Михаила Гавонаса. Он очень-очень хочет в суд. Александр Алексеевич, вы знаете все. То, что он с Чубайсом миллиард в нашей области, это лапша, состряпанная Михаилом Кузнецовым, или до сих пор наши прокуроры не разобрались? Что там на самом деле там было? Вы знаете все.
Спасибо. Ну, просто поясню, что да, наш радиослушатель интересуется вопросом относительно дела Михаила Гаунаса, действительно ли он присвоил якобы миллиард рублей своими коллегами при приватизации заопуска в пищепром. Это уголовное дело длится с 2012 года, уже 5 лет, и господин Гаунас, который находится, ну, по мнению общественности в государстве Израиль, и не является к следственным органам, требует передачи его дела в суд. Александр Алексеевич, как это
комментировать? Я понял суть вопроса. Значит, ну, я, может быть, больше даже, чем сам Михаил Гавунос хотел, чтобы он оказался в суде. Вот. Но он не приезжает, да, к сожалению. Невозможно взять с него показания. И, естественно, без этого не может состояться судебный процесс. Ну, по крайней мере, так это объясняют правоохранительные органы. Что касается миллиарда, я не занимался аналитикой, не смотрел, не видел эти расчеты. Могу сказать о том, что это то, что сегодня есть в материалах следственных органов. Да? Вот. И в любом случае это требует какой-то проверки. Если бы Михаил Савельевич Гавунос участвовал в этом судебном процессе, ну, в данном случае как подсудимый, поскольку все-таки обвинение-то ему предъявлено, у него была бы возможность в соответствии с нашим законодательством заказать экспертизу, там, не знаю, экономическую, для того, чтобы могли эксперты, значит, исследовать эти расчеты и дать свое экспертное заключение, насколько они соответствуют реальной действительности. На сегодня я хочу сказать, что беспочвенное обвинение у нас как бы никто не предъявил. А если есть подозрение, что это беспочвенное обвинение, значит, надо выяснить отношения в суде. Вот. Ну, мне могут возразить, сказать, что так ведь и суды же у нас тут все такие, что, значит, как сказали, так суд и решение.
Басманное правосудие.
Да, да, так суд и решение будет выносить. Но у нас же есть несколько инстанций, да, то есть можно обратиться в один суд, там суд первой инстанции, обжаловать, апелляция и так далее. Ну, то есть это судебный процесс. Сейчас я закончу, Максим. Вот, и могу привести такой пример. Вот я недавно с удивлением для себя узнал, что Европейский суд по правам человека, значит, по приговору в отношении Навального, ну, братьев Навальных, там их, значит, обвиняли, было судебное решение, сказал, что вот приговор вынесен неправосудно, поэтому им нужно там заплатить там 80, что ли, тысяч евро. Вот. Ну, то есть, ну, эти люди, вот, может быть, при всем моем негативном отношении к ним, да, они все-таки пошли по этому пути, дошли до конца нашего правосудия, вот в ЕСПЧ, получили какое-то решение. Может быть, после этого будет направлено на новое рассмотрение их дела. То есть, люди доказывают свою невиновность, да, используя все имеющиеся у них механизмы. Михаил Гавунов, значит, кроме того, что он развешивает плакаты по дорогам, больше ничего не делает. Ну, приедет тогда
сюда. Как же
сюда.
Делает? Он поддерживает оппозицию, да, да. Борется с вами на выборах.
Он с нами борется на выборах, оппозицию поддерживает, наверное, финансирует эту избирательную кампанию там по полной программе, но, тем не менее, он сюда не приезжает и никак не пытается доказывать свою невиновность. Но если ты такой невиновный, приезжай, значит, дай показания, иди в суд. Вот. Чего тогда тебе опасаться-то? Вот, наоборот, может, еще люди тебя поддержат, скажут, как же так, что же вы несправедливо человека-то там пытаетесь обвинить? Но этого нет. Значит, Михаил Савельевич чувствует за собой вину. И мало того, у меня к Михаилу Савельевичу еще есть личного плана претензии, потому что когда у него было второе гражданство, и прокурор вышел в Псковское областное собрание депутатов с требованием досрочно прекратить на этом основании полномочия Михаила Гавунаса, он нас обманул всех. И губернатора, значит, и меня как председателя собрания, и всех депутатов Псковского областного собрания, сказав, что у него двойного гражданства нет. Вернее, второго гражданства Израиля нет, значит, гражданства Израиля, и никогда не было, да, на самом деле прокурор молодец, то есть он довел дело до конца, представил неопровержимые доказательства, и сейчас гражданин Израиля Гавунос там же и живет.
Спасибо, Александр Алексеевич. Давайте вернемся все-таки не к Михаилу Гавунусу, который нас покинул в 2012 году, а к Андрею Турчаку, который нас покинул пару дней тому назад. Андрей Турчак стал генеральным секретарем вашей партии. Вот для любого псковича сразу же простая логика мыслей. Наш сокол взлетел высоко в Поднебесье, а нам-то что-то, может быть, здесь смертным перепадет. Так вот, как вы считаете, новый руководящий пост Андрея Анатольевича, он как-то поможет Псковской области в хорошем смысле этого слова? Ну и вашей партии, конечно. Сможем ли мы, опираясь на Андрея Турчака, как-то лоббировать свои интересы, защищать их, там, не знаю, в рамках вот получения финансовых средств под ганзейские дни или там для получения каких-то федеральных целевых программ? Рассчитываете ли вы на этот инструментарий?
Да, я рассчитываю на этот инструментарий. Я даже уверен в том, что с назначением Андрея Турчака на вот эту ответственную должность секретаря Генсовета партии «Единая Россия», в последующем он, возможно, станет сенатором, вот, членом Совета Федерации. Я думаю, что это положительно отразится на состоянии дел в нашем регионе, потому что Андрей Турчак, еще раз повторю, отработал более 8 лет здесь губернатором. И я бы даже взял на себя смелость сказать, что он как раз лучше всех знает ситуацию в Псковской области и в экономике, значит, и в социальной сфере, и вообще в любой другой, потому что сама по себе должность губернатора обязывает, значит, заниматься этим и как бы обладать таким объемом информации, каким не обладает никто другой. Вот. Соответственно, поскольку Андрей Анатольевич знает эту ситуацию, вот, повторюсь, досконально, да, я очень рассчитываю на то, что на Псковскую область будет повышенное внимание со стороны руководящих органов партии, да, на федеральном уровне. И я уверен, что Андрей Анатольевич сможет добиться такого же повышенного внимания со стороны органов власти федеральных. И Совета Федерации, и Государственной Думы, где в том числе есть и наши депутаты, представители Псковской области, и правительство Российской Федерации. Мне кажется, что исключительно положительно это скажется на нашем регионе. Я знаю, что Андрей Анатольевич человек ответственный. Вот, для него эта работа в должности губернатора Псковской области, безусловно, бесследно не прошла. Вот. Я думаю, что он обязательно будет стараться изо всех сил, чтобы помочь региону, которому он отдал 8 лет своей жизни.
Спасибо. Напомню для наших радиослушателей, что у нас сегодня в эфире Александр Акотов, 567372. Мы поговорили достаточно много про Андрея Турчака и его переход в высшие сферы. Давайте поговорим о появившемся на прошлой неделе человеке, которым никто в Псковской области не знал вообще ничего, но который теперь наш исполняющий полномочия губернатора. Я так понимаю, партия «Единая Россия» сейчас будет работать на то, чтобы он стал в будущем 2018 году полноценным губернатором, а не исполняющим полномочия. То есть пройдет через горнило выборов. Михаил Ведерников, стало ли для вас неожиданностью его назначение? Как вы оцениваете вот этот вот шаг со стороны руководства страны? С какие надежды связываете с приходом нового исполняющего полномочия?
Ну, на самом деле, назначение Михаила Ведерникова на должность исполняющего полномочия губернатора стало для меня неожиданным, да? Вот. Я, к сожалению, не знаком с Михаилом Ведерниковым, мне не доводилось с ним встречаться. Вот. Ну, я надеюсь, что в самое ближайшее время мы встретимся, поговорим, познакомимся поближе. По поводу назначения могу сказать, что все-таки, наверное, в администрации президента к этому вопросу подходили самым серьезным образом и руководствовались наверняка какими-то критериями, да, в соответствии с которыми именно Михаил Ведерников был выбран в качестве кандидата на должность исполняющего полномочия губернатора. Ну, вот если посмотреть его биографию, да, там есть работа его заместителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе на протяжении длительного времени, там 5 лет, и
здесь полгода в Северо-Западном.
Да, да, и полгода в Северо-Западном федеральном округе, в Калининградской области. То есть работу, конечно, в регионе он знает не понаслышке. Работа в должности губернатора, естественно, для него новая. Вот. Но я думаю, что за достаточно короткое время ему удастся все-таки вникнуть в суть проблем нашего региона, да, понять, что здесь следует решать в первую очередь, то есть расставить приоритеты, понять, какими финансовыми, организационными ресурсами мы располагаем, да, и построить свою работу так, чтобы Псковская область развивалась. Ну, да, наша задача и законодательного органа Псковского областного собрания, и нашей партийной организации регионального отделения партии «Россия», ему, партии «Единая Россия», ему, естественно, в этом помочь, да, потому что предстоят выборы. Вот это все-таки такое, на мой взгляд, ответственное мероприятие. И для того, чтобы Михаил Ведерников победил и стал губернатором Псковской области без приставки исполняющей полномочия, для этого нужно очень серьезно постараться. Вот. Причем для этого нужно, чтобы работала команда. Я надеюсь, что такую команду ему удастся сформировать, и эта команда успешно сработает.
А вот, кстати говоря, о команде, да, интересный вопрос. Ну, мы помним разные команды. Команды из местных, команды смешанные, команды из варягов. Ну, понятно, что большинство населения, псковичей, традиционно, наверное, со времен присоединения Псковской земли к Московскому царству, к варягам настроены недоброжелательно, настороженно. Ну, такая вот у псковичей, как говорится, ментальность, да, не любят здесь варягов, и поэтому Андрею Турчаку, хотя он, можно сказать, давно уже перестал быть варягом, но вот до последнего момента вспоминали, он, господин Шлосберг даже в своих уже комментариях этой недели, и то там говорил, что вот он был здесь варягом. Так вот, варягов у нас не любят. Ну, уж понятно, что Михаила Ведерникова никак псковичом назвать нельзя, он стопроцентный варяг, тут даже никаких привязок нет, как у его предшественников. Так вот, о команде. Как вы считаете, все-таки Михаил Ведерников должен делать опору на имеющуюся команду, на псковские кадры? Либо все-таки вы бы ему рекомендовали, так сказать, сильно ротировать состав администрации области и привести каких-то заморских специалистов?
Я бы не хотел сейчас давать рекомендации нашему новому губернатору, вернее, исполняющему полномочия губернатора. Ну, по крайней мере, до того момента, пока он еще досконально не познакомился с тем, что происходит у нас в регионе, да, не познакомился с людьми, которые сейчас занимают ответственные руководящие посты, с руководителями.
Я прерву, как раз усмотрю сейчас Коскулинка Новостенко, как раз сейчас с ними уже встречается.
Вот, вот сейчас встречается, там по графику, наверное, расписаны эти все встречи, но мне бы очень хотелось, чтобы он поговорил с этими людьми, которые занимают, повторюсь, ответственные посты, с руководителями органов исполнительной власти, посмотрел на руководителей общественных организаций, которые ведут активную работу на территории Псковской области, познакомился с депутатами Псковского областного собрания, и после этого, может быть, можно, по крайней мере, в диалоге с ним обсуждать, если он, конечно, нуждается в каких-то по этому поводу комментариев, вот возможность там того или иного назначения, возможность тех или иных кадровых перемен. В любом случае, решение здесь за губернатором, значит, он должен это решение принимать, значит, ну, опираясь на какую-то информацию, которую он готов получить. Поэтому, значит, мне кажется, что основной упор все-таки нужно делать на кадры местные, хотя у нас с этим тоже существуют значительные проблемы. Вот. Но если хорошо задастся целью, мне кажется, можно найти активных, достаточно молодых людей, которые способны сегодня, значит, на руководящих должностях и в органах исполнительной власти, и, может быть, в администрации области работать эффективно и, соответственно, добиваться результата.
Это все так, но, в общем, уже видны явные проблемы в работе администрации, в частности, уход Максима Жаворонкова. Хотя он, насколько мне известно, еще там продолжает исполнять свои обязанности, но уже фактически уходит со своего поста, оголяет очень важный фронт работы, потому что именно Максим Жаворонков, тут об этом много говорили в этом эфире, что это системообразующий элемент администрации Андрея Турчака, человек, в полномочии которого де-факто входили полномочия 5 вице-губернаторов, предшествующей администрации, на него было замкнуто все, от ГО и ЧС, там, силовиков, и спорта, и молодежной политики, и СМИ, и информация, и внутренняя политика, и кадры, и госслужбы, и местное самоуправление, и областное собрание депутатов. Перечислять можно очень долго, заканчивая гаражом администрации области. Так вот, уход его, ну вот прям целую такую лакуну создает вот в этом полотне. Как вы считаете, что нужно делать в этой ситуации? Я понимаю, что вы не хотите давать рекомендации, но считаете ли вы, что вот, может быть, как-то разделить эти полномочия, выделить отдельным руководителям, изменить структуру? Как, на ваш взгляд, лучше бы это было сделать?
Ну, вы сами перечислили достаточно большой перечень полномочий, которые есть сегодня у заместителя губернатора, руководителя аппарата. Вот. На мой взгляд, это чрезмерная нагрузка. Я бы все-таки более равномерно разделил эти полномочия на тех замов, которые сегодня есть в структуре администрации Псковской области. Но еще раз повторяю, это опять же вопрос исключительно губернатора. Вот он определится, наверное, сам, как ему в этой ситуации лучше поступить. Но если говорить в общем, да, то, наверное, трудно не согласиться с тем, что изобилие полномочий приводит к тому, что эффективность работы падает. Потому что человек у нас не может работать 24 часа в сутки, да,
все-таки создан по образу и подобию Божьему, но все-таки не Бог.
Да, все-таки не Бог. Поэтому, значит, нагрузка запредельная приводит к тому, что вольно или невольно упускаешь какие-то важные моменты, да, может, где-то не дорабатываешь, и все-таки как бы не трудились мы с полной отдачей сил, как часто мы хотим сказать об этом, нам нужно отдыхать, да, и чем меньше человек отдыхает, тем больше теряется его работоспособность. Поэтому я бы все-таки полномочия перераспределил. Но это, еще раз говорю, мое мнение, решение принимать губернатору по этому поводу. Если уйдет Максим Жаворонков, ну, значит, нужно искать кандидатуру на это место. И мне кажется, что это можно сделать даже и среди наших местных неварягов.
Спасибо. 567-372, наш телефон в студии. А вот мне говорят, что у нас очередной звонок. У нас сегодня в студии Александр Котов. Задаем вопросы в связи с новым губернатором и его планами на будущее. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Да, здравствуйте. Вот у меня вопрос будет к гостю. Александр Алексеевич, да, если не ошибаюсь?
Да, побыстрее, пожалуйста.
Ага, побыстрее. Вот вы говорили, что губернатору будет виднее, там, кого назначить на должность, да, своего помощника, скажем так. Вот у меня вопрос к вам, как председателя Псковского областного собрания, да, депутатов. Собственно, а как вы считаете, вопрос вообще главы города, да, мэра, он тоже должен быть виднее лучше губернатора? То есть я вас отсылаю к извечной теме, наверное, для Пскова и Великих Луг, почему у нас до сих пор нет прямых выборов мэра города, да, нам кто-то его назначает. Депутаты или тот, кому лучше видно. Вообще, как вы считаете, в ближайшее время будет что-то предприниматься? Я же так понимаю, это в вашей юрисдикции, да, потому что вы председатель областного собрания, и там это все принимаете. Ну, то есть, складывается ощущение, что губернатор, как бы у нас через депутатов, назначает просто главу города, а не сами люди решают, кого они хотят видеть на посту человека, который, собственно, определяет то, как будет выглядеть город в двух самых крупных городах области, в Пскове и в Великих Луках.
Спасибо, Иван. Ваш вопрос понятен. Ну, имеется в виду, что именно областное собрание депутатов определило... Ну,
законом Псковской
да,
области,
да. Псковской области, да, что господин Шлотберг пытается все время отменить.
Да, как... но я бы здесь вот подкорректировал вопрос-то, поскольку у нас глава города и Пскова и Великих Лук не назначается губернатором, и Псковским областным собранием тоже не назначается, он все-таки избирается. И вот в данном
из состава
случае,
глава, депутатов.
Да, глава города Пскова избран из состава депутатов. И здесь законом области предусмотрена модель, когда глава города избирается из состава депутатов, и по результатам конкурса назначается глава администрации города, который вот как раз и занимается исполнительно-распределительными функциями.
Понятно. Как вы относитесь вот к этой теме о том, что ну, время поменялось, надо возвращаться... надо возвращаться уже к прямой модели избрания и единоначалия в городе Пскове.
Это у нас достаточно времени для того, чтобы этот вопрос обсудить, взвесить там еще раз все за и против. Ну, если кому-то кажется, что всенародно избранный мэр – это решение всех проблем, я бы так не стал утверждать, поскольку, еще раз повторю, и в одной, и в другой модели есть свои преимущества и есть свои недостатки. Вот это нужно, конечно, обсуждать и взвешивать. Поскольку выборы в городе Пскове и в городе Великие Луки только что состоялись, и там избраны главы муниципальных образований и состава депутатов, опять же, и в ближайшее время, как я полагаю, будут по результатам конкурса назначены главы администрации или сити-менеджеры, не люблю вот это слово употреблять, но, может быть, так понятнее будет кому-то. То есть эта модель будет работать на протяжении 5 лет, так предусмотрено уставом.
Если сейчас... За 5 лет мы успеем подумать.
Совершенно
если
верно.
Что, вернуться,
если, да, если внести изменения в устав, то вступят в силу эти изменения только по окончании срока полномочий избранных депутатов. То есть у нас сейчас появляется достаточное количество времени для того, чтобы это, ну, я бы сказал так, серьезным образом пообсуждать. Не так, как это сейчас вот мы пытались, да, как это делает Шлосберг, когда запустил там какой-то интернет-опрос, и потом по результатам этого интернет-опроса, значит, пытается сделать выводы о том, что нашему населению нравится. Ну, но для того, чтобы спросить у населения, надо сначала разъяснить, в том числе, какие бывают преимущества, какие недостатки в той и другой системе муниципального управления.
Хорошо, давайте посвятим этому отдельный эфир, даже можем легкий круглый стол здесь организовать. Тема интересная, тем более, что я думаю, что у вас будет много возможностей ее обсудить, так как Лев Шлосберг, насколько мне известно, решил каждые полгода вносить свой законопроект, вот, и вы будете каждые полгода его обсуждать. Ну, да. Таковы парламентские законы. Никуда вам от этого не деться, как бы вам это ни нравилось. И это хорошо.
Будем обсуждать с удовольствием.
Отлично. Александр Алексеевич, ну вот вы уже затронули здесь тему так называемых сити-менеджеров. Мне тоже это слово не нравится, признаюсь. Однако вот сити-менеджерами-то у нас как-то на этой неделе тоже не срослось. Так как конкурс отменили, и бессменный сити-менеджер господин Калашников, коего уже еще неделю тому назад все прочили снова на эту должность, тоже написал заявление об отзыве своей кандидатуры, а в комментарии Псковской ленты новостей сказал, что он немножко не додумал. Вот, человек, который, в общем-то, руководил городом последние 5 лет, оказывается, он, когда принимает решения, он вначале не додумывает, потом их меняет. Вот как бы вы это прокомментировали? Что же будет с конкурсами на сити-менеджере? Когда мы найдем сити-менеджера, который вначале думает, а потом делает?
Ну, я надеюсь, что в самое ближайшее время будет объявлен новый конкурс на замещение должности главы администрации города Пскова. И в установленные сроки, ну, уставом муниципального образования города Псков, этот вопрос будет решен и будет назначен глава администрации города Пскова. Ну, по поводу комментариев сказать ничего не могу. Мне кажется, что, наверное, лучше говорить так, как оно есть на самом деле, особо не придумывая какие-то конспирологические версии, потому что в них...
Согласен с вами.
В них мало кто верит. Если вообще есть такие, кто верит на самом деле. Вот. Так бы я это прокомментировал.
Как говорил уже покинувший Псковскую область Роман Романов в нашем эфире, правда, это лучшая политика.
Да. Я с этим согласен.
Хорошо, спасибо. Посмотрим, как будут развиваться эти события. Хочу напомнить, что при прошлом сити-менеджере, когда как раз был избран господин Калашников, в состав комиссии входило 2 депутата областного собрания. Угу. Если мне память не изменяет, это Юрий Сорокин и Игорь Савицкий в прошлом созыве законодательного собрания. В этот же раз мы увидели, что называется, одних только чиновников от областной власти. Губернатором были туда направлены чиновники, подчиненные как раз Максима Жаворонкова, о котором мы только что говорили. Вот как вы считаете, должна ли все-таки учитываться позиция регионального парламента? Будете ли вы все-таки вот предлагать как-то там либо свои кандидатуры, либо свою позицию? И вот вообще, если взять этот вопрос в более широком плане, должен ли, на ваш взгляд, областной парламент, как в некоторых субъектах федерации, например, в Красноярском крае, да, где законодательное собрание обсуждает с губернатором ключевые кандидатуры в правительстве, выступает с какими-то рекомендациями, участвует в процессе назначения тех или иных должностных лиц, глав муниципальных образований, ну, кандидатур. Или все-таки вот, ну, ваше дело сидеть, законы принимать, как вы считаете?
Сейчас я поясню свою позицию. Во-первых, по поводу комиссии. Я бы не стал придавать очень большое значение деятельности этой комиссии, поскольку ее полномочия заключаются исключительно только лишь в том, чтобы проверить документы, которые будут сдавать претенденты на должность главы администрации, и, значит, определить, соответствует ли перечень этих документов и их состав конкурсной документации. Ну, то есть, собственно, тем требованиям, которые прописаны в условиях проведения конкурса. Да? То есть комиссия решения не принимает о том, кто, значит, будет кандидатом на должность главы администрации. И может отказать кандидату исключительно лишь только по той причине, что у него либо не полностью представлены документы, либо документы не соответствуют требованиям. Вот и все. Угу. Вот. Поэтому есть там депутаты или нет, я, честно говоря, большого значения не придаю. Вот. Хотя мы тоже практикуем, например, в комиссию города Великие Луки у нас направлен Яников Владимир Николаевич, председатель комитета по законодательству. Ну, так просто посчитали, что можно, значит, и из числа депутатов Псковского областного собрания поучаствовать в деятельности этой комиссии. Теперь второй момент. По поводу, должно ли участвовать Псковское областное собрание в обсуждении кандидатур, я считаю, что не должно.
Да? Не должно.
Не должно. Сейчас поясню, почему. Вот когда речь идет о выбранных должностях, да, о выбранных должностных лицах, о кандидатурах на выбранные должности и в органах местного самоуправления, и в органах государственной власти, это процедура, которая, значит, предполагает обсуждение. Ну, в частности, политические партии в этом активное участие принимают. Они могут выдвигать своих кандидатов, да, что мы и наблюдали вот на прошедших недавно выборах муниципальных. И региональное отделение партий политических участвует в этом. Например, партия «Единая Россия» на должность, кандидатуру на должность главы города Пскова, да, или города Великие Луки, например, да, или любого другого муниципального образования, если это выборная должность, согласовывает, да, то есть рассматривает это политсовет региональный, кандидатура, значит, главы областного центра согласовывается с Генеральным советом и так далее, да, то есть предусмотрено все это. А вот то, что касается исполнительной власти, ни региональное отделение, то есть нашим уставом не предусмотрено партийно, да, и законодательный орган, я считаю, в этом такого активного участия принимать не должен, да. У нас у каждого депутата есть возможность выдвинуть какие-то кандидатуры или предложить какие-то кандидатуры, да, при этом публично озвучить эту позицию и даже самому депутату областного собрания выдвинуться на эту должность.
Понятно. Спасибо, Александр Алексеевич. Давайте поговорим немножко, много поговорили о политике, все-таки социально-экономической проблематике. Вот какие вы видите первоочередные задачи перед новым губернатором, да? Вот я смотрю, вот Михаил Ведерников, уже его пресс-служба здесь обозначила несколько задач. Одна из них – это замещение коммерческих кредитов бюджетными. Ну, не секрет, что у нас там 15 миллиардов долга, миллиард мы тратим на обслуживание долга. Это вот, в общем-то, скажем так, последствия периода правления Андрея Турчака. Благодаря этому сделано многое в области, но, в общем-то, долги тоже есть. Насколько эта тема актуальна? Ведь, насколько я слышал, в нынешнем бюджете у нас уже будут впервые финансовые ограничения, наложены на нас Минфином. Насколько это серьезно? Насколько, в общем-то, сегодня бюджет страдает от вот этих вот коммерческих кредитов?
Ну, кредиты, и особенно коммерческие, это такая существенная все-таки долговая нагрузка, мы должны это признать. Но я бы вот уже и здесь, конечно, в студии «Эхо Москвы» высказывал свою точку зрения, я бы все-таки не стал драматизировать сильно ситуацию, связанную с наличием государственного долга. Вот. Единственный нюанс заключается в том, что у нас государственный долг уже под потолок, то есть мы уже достигли верхнего предела, и, соответственно, увеличить его больше не можем, и будем сейчас нести, значит, расходы по обслуживанию этого государственного долга.
Это говорит о том, что в области ничего не будет развиваться?
Нет, это как раз об этом не говорит. Это говорит о том, что мы будем сейчас испытывать определенные трудности при балансировке бюджета. То есть нам будет сложно сбалансировать доходы наши с расходами, да? Потому что, как правило, значит, вот эта балансировка достигается с помощью заемных средств, да? То есть мы понимаем, что какие-то самые неотложные расходы мы не можем профинансировать, не имея доходных источников, вот, то мы тогда, естественно, берем заемные средства. В этом случае у нас такая возможность отсутствует. Поэтому обозначенная проблема замещения коммерческих кредитов бюджетными – это правильно, потому что это приведет к снижению нагрузки по обслуживанию, финансовой нагрузки по обслуживанию государственного долга. Вот. Но я бы еще выделил в связи с этим, раз уж мы заговорили про бюджет, и еще одну проблему, касающуюся межбюджетных отношений. Вот. И эту проблему я озвучивал в Совете Федерации перед нашими сенаторами, когда в мае этого года проходили дни Совета Федерации, дни Псковской области в Совете Федерации. Все-таки межбюджетные отношения давно уже нужно корректировать. Да?
Мы об этом, да, очень много говорят.
Об этом говорили. Вот. У нас все-таки государство федеративное, и неправильно, когда разница в бюджетной обеспеченности между регионами составляет там десятки раз. Это как раз вот и задача, эту разницу бюджетной обеспеченности сокращать с помощью механизмов межбюджетных отношений. Вот вроде бы сейчас есть желание у Министерства финансов как раз этой проблемой заняться, и даже вроде бы в федеральном бюджете этого года в методике межбюджетных отношений уже будет это отражено частично. Я надеюсь, что это позволит нам все-таки больше денежных средств получить из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности. И это тоже нам поможет балансировать бюджет.
Спасибо, Александр Алексеевич. У нас заканчивается время. Буквально последний вопрос, то, что называется из серии «Блиц». Какие бы вы назвали, вот так сходу, просто через забитую, да, серьезные, важные задачи и проблемы, на которых должна сейчас сосредоточиться исполнительная власть. В краткосрочном плане, да, я не говорю о там каких-то крупных сверхпроектах, а вот то, чем в течение ближайшего года должен заниматься исполняющий полномочия и его команда.
Ну, мне кажется, есть несколько проблем, которые уже давно требуют своего разрешения, и мы неоднократно уже возвращались к их обсуждению. Безусловно, нужно найти возможности проиндексировать зарплату работников бюджетной сферы. Мы это не делали, к сожалению, ни в 2016, ни в 2017 году по-настоящему. Вот только тут прозвучало уже о том, что принято решение проиндексировать на 2%. Это мало, да, потому что реальные доходы населения падают. И на это не обращать внимания просто нельзя. И вторая проблема – это проиндексировать наши социальные выплаты. Ну, в качестве примера, может быть, так даже больше понятно будет проиндексировать социальные выплаты ветеранам труда. Помните, мы натуральные льготы заменили на ежемесячные денежные выплаты в размере там 1100 рублей. И это уже на протяжении 2 лет, тут скоро будет 2 года, не индексировалось. Вот нужно произвести индексацию. Все-таки мы должны думать о том, что граждане, вот, нуждающиеся в социальной поддержке, все-таки со стороны государства должны эту социальную поддержку ощущать реально. И, значит, еще бы одну проблему я обозначил. Нам, безусловно, нужно думать о том, каким образом наращивать доходную часть нашего бюджета. Вот мы сейчас уже с вами коснулись вкратце межбюджетных отношений, доходов областного бюджета. На эту тему нужно работать. Вот. Мы же не можем до бесконечности с протянутой рукой стоять в Министерстве финансов и просить дотацию. Да? То есть мы должны думать о том, как увеличить собственные доходы. А ну, это в общем, да, а для того, чтобы этого добиться, конечно же, нужно думать о том, чтобы работали предприниматели, имел возможность развиваться малый и средний бизнес. Для этого определенный задел есть. Мне кажется, что нужно продолжать двигаться в этом направлении и стараться сделать так, чтобы условия для создания и развития бизнеса были наиболее благоприятными, и были наиболее благоприятными условия для привлечения инвесторов на территорию региона. Условия для этого есть, но еще раз повторяю, нужно их делать такими, чтобы наш регион был привлекательнее, чем другие, хотя бы соседние.
Спасибо, Александр Алексеевич. Надеюсь, эти задачи новому кормчему по плечу. Дай бог ему удачи во всех начинаниях. У нас был сегодня Александр Котов, лидер партии «Единая Россия», секретарь, председатель Псковского областного собрания депутатов. Спасибо, Александр Алексеевич.
Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.
Дом советов на «Эхо Москвы» в Пскове. По будням после часа дня. Следи за нашим эфиром.